Шаг шестой. Были полностью готовы к тому, чтобы Бог устранил все эти дефекты характера. В начале обсуждения шестого шага в книге «12 шагов и 12 традиций» говорится довольно неприятными словами, что этот шаг, который отделяет мужчин от мальчиков. Стать полностью готовым, двигаться к полной готовности – тяжело. Это требует больших усилий и информированности. Шаг шестой требует от нас прекратить борьбу. Пора признать, что нам нужна помощь. Нам нужна помощь не только оставить нашу зависимость, но и помощь, чтобы жить лучшей жизнью. Пройдя через четвертый и пятый шаги, мы начинаем осознавать наши недостатки характера. Возможно, гордыня и ощущение собственного превосходства блокируют путь к душевному покою. Или это может быть привычка осуждать других. Или это глубокое негодование, зависть или жалость к себе, что держит нас в напряжении. Полезно перечитывать шестой шаг снова и снова. Текст книги очень краткий и по существу. Все, чего требует шестой шаг, это стараться стать полностью готовыми. Нам не нужно измениться сразу. Мы можем работать над нашим отношением к миру и молиться о нем. Мы должны поразмыслить над этим и увидеть, что наши жизни станут более спокойными, когда мы избавимся от разрушительных привычек. Шестой шаг говорит нам, что надо расслабиться. Мы делаем его не сами. Поразмышляйте. Призовите и доверьтесь высшей силе. Подумайте об облегчении. Что ждет нас, когда мы приобретем полную готовность? Это как оказаться в горячем душе после грязной работы. Чувствовать, как грязь смывается с вашего тела – это невероятное ощущение. Мы как будто заново родимся, засияем и будем готовы ко всему, что встретится на нашем пути. Мы подтверждаем нашей высшей силе. Мы готовы к тому, чтобы Бог удалил наши дефекты. Мы по-прежнему тесно и с любовью связаны с Богом, пока мы выполняем нашу работу над недостатками. После того, как мы позволяем присутствию Бога участвовать в нашей жизни, произойдут удивительные изменения. Мы приходим в равновесие с жизнеутверждающими принципами. Всем нам знакомы люди, которые отказались от выпивки или другой зависимости. Они сухие или воздерживаются только потому, что перенаправляют свои интенсивные внутренние страдания в жизни других. Они не будут работать над шестым и седьмым шагом. Мы будем обсуждать шестой шаг при условии признания собственного бессилия. Признание полной капитуляции много раз упоминается в программе, в различных контекстах. Но оно может привести к путанице и, возможно, к недопониманию. Для шестого шага необходима духовная капитуляция. Не пассивная, бездейственная капитуляция, а активная. Использование воли, полная капитуляция разуму, мышления и тела. Признание собственного бессилия обычно приходит вслед за болью, когда наша жизнь неуправляема и вызывает боль. Мы должны круто изменить ее, когда мы принимаем решение препоручить нашу жизнь и нашу волю заботе Бога, как мы понимаем его. Мы открываем дверь для капитуляции. На третьем шаге это решение является ключевым моментом. Действенное использование воли для изменения нашей жизни, чтобы привести нашу волю к Богу. На шестом шаге требуется еще больше действенное использование воли. Мы должны действовать как будто. Это уже произошло. Мы должны верить. Слишком много тех, кто делал пятый шаг, сделал их исповедь и с удивлением оглядывался вокруг, не видя решения. Давайте послушаем Деба. Шестой шаг занимает вполне логичное место после тщательно сделанного пятого шага. Спрашивать себя, хочу ли я отказаться от него, от дефекта. Звучит иначе, чем хочу ли я измениться. Независимо от того, как мало я знаю о том, как стать другим, я должен сначала спросить, готов ли я поверить, что я могу измениться. Важно помнить, что шестой шаг не говорит, полностью подготовили себя для того, чтобы самому себя изменить. Он говорит, были полностью готовы к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. Бог, а не я, изменяет меня, давая мне то, что приводит к переменам. Моя работа – действовать и вести себя так, чтобы изменения произошли. Если я так делаю, то происходит процесс изменения. Часто это связано с эмоциональной болью. Мучение от такой жизни сильнее, чем страх перед переменами. Это также включает в себя страдания, привлечение неприятных для нас людей. Эти люди – зеркала моих дефектов. Это все равно, как надеть обувь на другую ногу. Это шаг признания собственного бессилия и доверия, а не своеволия или самоутверждения. Мы отрекаемся от наших убеждений, за которыми стоят наши дефекты, на пути к нашей пользе Богу, себе и другим людям. Билли О. однажды привел мне пример. На нашем собрании ко мне подошел спонсируемый, чтобы поговорить о своей проблеме. Его мама была в той же группе, и он был в ссоре с ней. Ему нужно было поговорить со мной, чтобы я поговорил с ней. Я использовал свой порог обольщения и покорения доступных женщин. Я вывел его из себя. В конце концов, он поговорил с мамой. Я считаю, что Бог использовал мой дефект характера, чтобы отстранить меня и убрать посредника. Парень пошел прямо к цели и нашел аргументы для разговора с мамой. Это напомнило мне, что я никогда не знаю, недостаток это или нет. Бог использует наши недостатки и наши возможности различными путями для выполнения своей воли. Есть ли быстрый способ к духовному совершенству или прогрессу? Важно преодолеть ложную гордость и не сделать избавление от дефектов характера центром нашей жизни. Такой подход является просто еще одним способом не проживать жизнь. Мы попадаем в жизнь и делаем лучшее из того, что мы можем сделать с нашими знаниями. Когда мы действительно знаем лучше, мы готовы меняться. В то же время мы живем жизнь. Самым сложным аспектом шестого шага в контроле характера мне нужно научиться принимать свою человеческую природу со всеми моими слабостями. Принятие самого себя важнее самобичевания. Я не должен бичевать себя духовностью, стыдить и высмеивать себя. Я не могу открыть цветок кувалды. Только Бог открывает цветы. На шестом шаге я должен верить в цветы седьмого шага. В прошлом многие из нас подходили к шестому шагу измениться с возмутительным своеволием или с другой крайностью, вообще без воли. Я обнаружил, что не существует никакого критерия эмоциональной боли, который должен пережить или выдержать человек, прежде чем у него появится мотивация к изменению. Если я не меняю мое поведение из-за боли, то на кого я пытаюсь произвести впечатление? Может быть, я пытаюсь дотянуться до идеала, чтобы произвести впечатление? Взять под контроль свою пересмотренную самооценку? Разве это еще не эгоцентризм и своеволие? Духовная гордость? Бог использует недостатки, чтобы изменить меня. Но эти вопросы мы должны задать себе, так как мы считаем, что у нас есть мотивы для перемен. На шестом шаге наша готовность к переменам исходит от осознания того, как мы навредили себе и, следовательно, Богу. Для того, чтобы напомнить себе, что перемены – работа Бога, а не моя. Я использую молитву. Боже, меня не волнует, на кого я похожу или выгляжу, кто мои партнеры или то, где я живу. Я просто не хочу больше быть таким, какой я есть. На твоих условиях, в удобное тебе время, пожалуйста, измени меня, как ты пожелаешь. Спасибо. Я не заставляю выбирать, какие дефекты Бог удалит. Я обнаружил, что жизнь с моими дефектами продолжает учить меня смирению. Я увидел, что дефекты, которые сделали из меня активную угрозу для общества, были в значительной степени удалены сразу же, когда я перестал употреблять вещества, меняющие сознание. Дефекты, которые мешают мне быть полезным, удаляются на один день, когда я прошу. Бог позволяет мне сохранить остальные дефекты, чтобы напомнить мне о моей необходимости ежедневного духовного контакта. Они напоминают мне, что есть Бог, и это не я. Для того, чтобы Бог избавил нас от недостатков характера, мы должны понимать, что мы не можем полностью изменить самих себя или изменить себя, имея даже хорошие цели, если нет духовного вмешательства. Недостаток силы – это наша дилемма. Мы находим силу, посредством которой мы можем жить. Как мы узнаем, когда мы полностью готовы? Как мы узнаем, когда мы голодны? Некоторые из нас испытывали полную готовность как ощущение полной опустошенности или как чувство, что ты находишься в безысходном положении. Другие получили подтверждение спонсора о готовности. Большинство из нас испытывают готовность после того, как испытывают чувство или опыт неготовности к изменениям. У нас есть друзья с такими же недостатками, как и у нас. И мы знаем, как они помогают нам. Это приводит к пониманию того, как эти дефекты характера не работают у нас. Дефекты характера – это наши лучшие попытки получить то, что нам нужно. Они спасли нашу жизнь. Моей проблемой была неосознанность. Я не знал, какие мои основные человеческие потребности, и, следовательно, не знал, как удовлетворить их. Я не знал об основных инстинктах жизни – социальном инстинкте, инстинкте безопасности и сексуальном инстинкте, пока не прослушал и не изучил множество записей Джои Чарли. Семинар Джои Чарли «Большая книга оживает» вы можете скачать по адресу aa-odessa.yukos.ru. Начинает работать принцип «Чем вы лучше учитесь, тем вы лучше делаете». Дыра во мне, нужда, голод, боль моей жизни, которую я пытался заполнить своим употреблением или своим зависимым поведением, на самом деле был вполне логичным результатом того, что я не осознавал и, следовательно, не воспринимал себя. Я был не правым, а не плохим. Я выглядел плохо, и я не получал удовлетворения своих потребностей. Так что я неосознанно, очевидно, безумно и отчаянно повторял. Делать то, что я знал и умел. Еще раз, еще и еще. Или меньше, меньше и меньше. Отсутствие или перебор являются сторонами одной монеты. Точка выздоровления в равновесии. Нахождение баланса включает осознание, являющееся результатом четвертого и пятого шага. И действий. Изменение поведения и молитвы. В шагах 6 и 7, как маятник, мы качаемся из одной крайности поведения в другой, пока крайние точки постепенно не станут ближе друг к другу. Мы меняемся. Как и в первом шаге, поиск баланса включает принятие. Принятие правды и реальности перед самими собой. Прошлые попытки удовлетворить наши потребности не увенчались успехом. Признаемся, что мы действительно телом и душой отличаемся от наших собратьев. Мы – настоящие алкоголики и зависимые. Мы должны оставаться трезвыми. Если ты настоящий алкоголик или зависимый, ты однажды прекратишь употребление. И лучше быть живым, когда это произойдет. Нахождение баланса также включает признание того, что предсказуема перспектива нашей болезни – это крайности. Потребление, полный отказ и опять все заново. Так мы подготовились к нахождению баланса. Мы опробовали все. Да, мы старались обрести готовность, но только Бог вносит поправки и дает мотивы для нашей готовности. Желание измениться не чуждо нам. Именно это желание вскормило наши вредные привычки. Мы хотели чувствовать себя по-другому. Теперь, однако, мы просим Бога удалить дефекты характера с помощью нашего осознания себя и нашей готовности измениться. В признании собственного бессилия мы говорим себе, что наш путь не работает. Какая неожиданность. Мы готовы попробовать по-другому. Мы желаем быть в мире с нашими убеждениями. Мы счастливые люди. У нас есть возможность столкнуться в бою за понимание наших жизней. У нас второй раунд в борьбе за уже проигранную жизнь. Мы хотим быть победителями. Готовность может быть здравомыслящей и здравомыслящим выбором. Или выбором, как реакции на боль. Мы все стоим перед выбором. Рано или поздно. Мы должны выбрать. При рассмотрении шестого шага мы находим, что этот подход отделяет победителей от проигравших. Победители активно ищут и применяют новый образ жизни, новый способ бытия, новый способ мышления, новый способ поведения, новый способ отношений. Проигравшие ждут, пока не окажутся в такой боли, что выбор становится очевидным, а затем они принимают участие ровно настолько, чтобы остановить страдания. Карен делится осознанием, которое она получила. Недавно я перелистывала свою книгу ежедневной медитации, когда наткнулась на цитату Марты Рост, которая заинтересовала меня. «Понимание дешево стоит», — говорила она. Моя первая реакция была: «Нет, я не согласна с ней. Мы в выздоровлении высоко ценим понимание. В конце концов, это наше понимание проблемы зависимости, которое делает нас особенно полезными для тех, кто все еще страдает». Но когда прочитала краткое эссе после цитаты, я начала видеть точку зрения госпожи Рот. В эссе говорилось о людях, которые сами себя анализируют и копаются в себе до полусмерти. Такие люди точно знают, что заставляет их поступать так, как они поступают, что делает их матери тирана, что оскорбление мужей, бедность, в которой они росли, или то, что с детства у них было чрезмерное внимание и привилегии. У них большое понимание самих себя, но вместо того, чтобы использовать свое понимание в качестве средства для выработки нового, не надеясь лучшего поведения, они используют его в качестве причины придерживания старого, деструктивного поведения. Они не готовы пройти через боль, которую приносит изменения, даже несмотря на то, что боль от того, что они становятся такими же, убивает их. Они являются жертвами. Список людей, которые нанесли им вред, длинный, а список людей, чьим ожиданиям они пытаются угодить, еще больше. Они цепляются за их недостатки с тревожной настойчивостью, все время обвиняя всех и вся в своих проблемах и никогда не ищут решения. На самом деле они совсем не видят в своем плохом поведении недостатков. Им больше нравятся генетические аномалии, такие как колченогость или облысение, или необратимый результат неправильного воспитания со стороны родителей, которые в большинстве случаев, вероятно, сделали все возможное. Допуская, что они могут быть немного виноваты, они уверены, что другие виноваты больше. Поэтому вместо того, чтобы просить Бога избавить их от дефектов характера, они тайно проклинают Бога, давшего им такую паршивую долю. Они хороши в работе с новичками, особенно если находят новичка привлекательным. Проблема здесь в том, что все, чего они хотят, это говорить о самих себе. И все новички тоже хотят говорить только о себе. Так что эти контакты редко длятся более нескольких дней или недель, прежде чем они доведут друг друга до грани самоубийства. Хотя они редко сопротивляются четвертому и пятому шагам, потому что эти шаги дают им возможность в очередной раз остановиться на их самой любимой теме, о них самих. Они, похоже, застряли в этой точке и замалчивают или игнорируют полностью те шаги в программе, которые являются жизненно важными для эмоционального и духовного выздоровления. Шаги 6 и 7. Без эмоционального и духовного выздоровления вы многого не получите. Вы можете получить трезвость, и вы можете даже не пить очень долго. Но если вы не будете следовать четким указаниям программы, вы не сможете продвинуться в получении указаний от Бога. Прежде чем мы пойдем дальше в нашей дискуссии о шестом шаге, еще одна история об отношениях. Отношения Фреда. Точка зрения двух членов АА. Однажды вечером Дон Д. пошел на собрание АА. Он нахмурился, когда другой член группы неправильно прочитал несколько слов во время чтения преамбулы. Он почувствовал ужас, когда другой человек сказал, когда представлялся, что он был алкоголик и наркоман. Другой человек говорил слишком долго. Как только он выскользнул за дверь сразу после встречи, Дон Д. пробормотал: «Это было ужасно. Нужно было оставаться дома». Боб М. пошел на группу как-то вечером. Он склонил голову, когда он слушал преамбулу. На его глазах появились слезы, когда он внимательно слушал другого члена группы, рассказывающего свою историю. Он был благодарен за возможность присутствовать на этой встрече. После уборки и небольшого общения он остановился и, заперев дверь комнаты для собраний, подумал. Слава Богу за такое прекрасное сообщество. Оба члена АА были в одном и том же собрании. Каждый нашел то, что искал. Выбор идти к готовности и быть готовым к выбору, другими словами, готовность взять на себя ответственность, является положительным образом жизни. Это здоровое убеждение. Да, мне стоит двигаться в сторону изменений, где нет боли и злобы. Я ценю себя и других настолько, что позволяю произойти переменам сейчас, а не ждать, пока у меня уже не будет другого выбора, кроме как измениться. Это совершенно другой образ мышления, чем ожидание. Пока мне не станет так больно, что я должен буду сделать выбор. Большинство из нас хорошо осведомлены о своих недостатках характера, но часто этого недостаточно, пока нам не надоест быть больными и усталыми, чтобы мы приобрели готовность меняться. Действуя как будто выбор уже сделан и изменения в нашей жизни уже произошли, ставит силу нашей воли в соответствие с силой Вселенной, так что мы можем двигаться вперед более легко по жизни, без необузданных недостатков. Это будет работать так же, как если бы мы признали бессилие. Изменит ли это нашу жизнь? Да, без сомнения. Это вопрос применения и готовности применения шагов, которые мы уже сделали, чтобы сохранить наши обязательства. Чем больше мы обретаем готовность и больше мы применяем действия как будто, тем активнее становится наше принятие и капитуляция. И тем больше мы способны жить как будто. Этот процесс будет наполнять нас и приносить награду. Действуя как будто, можно поднять вопросы о подлинности и достоверности. И если конфликт между человеком, каким я стремлюсь быть, и человеком, которым я сейчас являюсь. Аутентичность, то есть подлинность, верный признак и цель. Мы являемся подлинными, когда мы выбираем действовать и чувствовать в соответствии с высшими ценностями и принципами, которые мы выбрали для нашей жизни. Если эти принципы и ценности не проявляются полностью и всегда, это не делает нас фальшивыми, это делает нас людьми. Если мы чувствуем конфликт между теми, кем мы являемся, и теми, кем мы хотим стать, это хорошо. Это говорит о том, что мы понимаем разницу между реальностью и фантазией и движемся в сторону реальности. Есть много этапов признания собственного бессилия и работы над этим. Это называется прогресс. Мы обсудим много из этих этапов в связи с шестым шагом и еще раз в работе с седьмым. Мы обсудим многие вещи, которые мешают нашей собственности капитулировать. И многие из недостатков характера, от которых мы, возможно, захотим избавиться. В выздоровлении нет волшебства. Мы получаем то, над чем работаем. Давайте взглянем на историю Чарли. Когда я только начинал, я хотел, чтобы мне было так же хорошо, как и другим людям. Но я не хотел работать для этого. О, я работал по шагам, по крайней мере, по тем, которые, как я думал, нужны. И когда подошел к шагам 6 и 7, я был готов и хотел, чтобы моя высшая сила удалила мои недостатки, которые у меня, конечно же, должны были быть, как и у любого. Хотя я понятия не имел, что это за дефекты характера, потому что думал, что мне не нужен четвертый шаг. И думал, что могу пропустить жизненно важный пятый. Но я молился, смутно надеясь, что он должен видеть мои недостатки, которые я был готов, чтобы он удалил. Принцип седьмого шага – это смирение. У меня его не было совсем. Когда я добился прогресса в выздоровлении, я осознал многие недостатки характера и настолько, насколько я был слеп к ним. К счастью, моя высшая сила показала мне только то, что я был готов увидеть. Я впал в депрессию и думал, что никогда не могу быть прощен или освобожден от этих недостатков. Я обнаружил, что депрессия была проявлением не смирения, а это была другая форма игры в Бога, полагающая, что дефекты моего характера были более сильными, чем прощение моей высшей силы. Потом, когда я узнал, кто обладает властью, а кто бессилен, я должен был решить, был ли я полностью готов просить его удалить мои недостатки. Я должен был перестать играть в Бога. В конце концов, мои дефекты характера были тем, что я думал, составляет мою личность. А я был очень сильно влюблен в того, кто, как я думал, был я. Своеволие была моя высшая сила всю жизнь. Я боялся, не зная чего-то лучшего, что может знать место моих дефектов характера. Со всей честностью, на которую я был способен в то время, я делал шаги по порядку. От первого до шестого, затем седьмой, смиренно, как я только мог, просил, чтобы моя высшая сила устранила мои недостатки. Они не исчезли, я был сражен начисто. Затем я понял, что дефекты характера, как активная зависимость, я не мог продолжать употреблять и ожидать, что Бог поможет мне сгладить последствия. Также я не мог продолжать применять свои недостатки характера и ждать, что Бог удалит их. Я собирался разработать новый набор привычек, работать против того, кем, как я думал, я всегда был. И когда я буду использовать эти новые привычки, старые привычки, то есть дефекты характера, начнут заменяться. Так начинается период выздоровления, который вначале может огорчать и не иметь смысла. Почему мне больно расставаться, отпускать, удалить, с поведением, которое только навредило мне? Так что я начал действительно жить по принципам программы, пользуясь поддержкой в сообществе, ежедневно стремясь к изменениям, чтобы отдавать и получать больше. Это не произойдет в одночасье. Требуются годы практики. Вся жизнь. Я не святой, но я стремлюсь, принимаю и благодарен за мой духовный и здоровый эмоциональный прогресс. Чарли сделал несколько очень важных открытий в своем путешествии. В контексте капитуляции, которую мы здесь обсуждаем, первое, что он обнаружил, это то, что ему нужно быть готовым сделать выбор. Это был выбор Чарли – направить волю на действия в работе по шагам и практиковать готовность до тех пор, пока он не стал полностью готовым. Следующее, что он обнаружил, это его собственное сопротивление признанию своего бессилия, потому что его осознание самого себя, своей личности, было связано с недостатками его характера. Если он отказывался от своих недостатков, он становился дыркой от бублика. Вера в то, что есть что-то большее и лучшее, чем эта сущность веры, уверенность в том, что Бог сделает меня таким, кем я должен стать в первую очередь, достойным человеком. Сколько раз мы слышали это на собрании? Возможно, много, много раз. Мы опасаемся, что станем незаметными, если мы перестанем использовать наши недостатки. Кроме того, мы опасаемся стать обычными, нормальными или скучными. Размышляя над признанием собственного бессилия, многие из нас впервые совершенно честно сталкиваются лицом к лицу с самооценкой. Мы, возможно, увидели это на пятом шаге, и это может быть очень трудным осознанием. Мы всю жизнь создаем образ, кто мы и как мы поступаем, фантазируем истории, затем нас просят отложить все в сторону, когда возникают противоречия с новыми принципами, которые мы решили следовать в программе. Неудивительно, что мы боимся и опасаемся. Вот где мы должны переосмыслить природу наших истинных, подлинных «я». Кем мы могли бы стать? Как далеко мы готовы идти для выздоровления? Выбор – это акт воли. Мы должны быть готовыми взять на себя ответственность за этот выбор. Шаги 6 и 7 говорят, не кем мы станем, а кем мы не хотим быть. Очень опасны те идеи, что мы держим в себе – когда мы должны выбрать, кем мы станем. Наши недостатки уже давно наши лучшие друзья. Если я стану, выберу быть полностью готовым, и мои недостатки характера уменьшатся или исчезнут, то кем я буду? Как сказано в книге «12 шагов и 12 традиций», у нас проблема не в том, чтобы отпустить те грубые очевидные дефекты характера. Самым трудным является отпустить те дефекты характера, которые мы используем в меру или только в отдельных случаях. Они представляются как естественные инстинктивные реакции и, оказывается, становятся нашими врагами, когда мы начинаем размышлять и готовимся к работе по шестому шагу. Став полностью подготовленными в решении полного признания собственного бессилия, мы должны спросить наши сердца, помолиться и медитировать, отложив в сторону наше представление о самих себе и погрузиться в самосознание. Давайте рассмотрим историю ПАД. Когда я была около 3 лет выздоровления, у меня был реальный кризис веры, и я не чувствовала, что продвигаюсь, и достаточно изменилась в программе. И я не была уверена, что люди, которые успокаивали меня, что я не превращусь в дырку от бублика, были заслуживающими доверия. Я пошла за помощью вне программы в терапию, где я столкнулась лицом к лицу с консультантом, который сказал, что мне нужно переработать свой 3-й шаг. Это было последнее, что я хотела услышать. Он также заставил меня задуматься о шагах 6 и 7. Я боялась потерять те вещи, которые делали меня мной. Откажусь ли я моей энергичности и агрессивности? Потеряю ли я свои границы? Стану ли я духовной или монахоподобной? Как бы я справилась с жизнью без некоторых из моих более важных частей? Это вызвало у меня большой дискомфорт, а иногда один откровенный страх. При работе над некоторыми из этих вопросов с моим спонсором и разговаривая о них на собраниях, я начала понимать что-то, что делает меня тем, кем я являюсь, не определяется моими действиями. Я перестала посещать собрания для того, чтобы избегать делать то, что мне необходимо делать вне собрания. Все мои недостатки стали очевидны через мои действия. Но это не определяет меня как личность. Я могу действовать иногда плохо. Это не делает меня плохим человеком. Я начала смотреть на отпускание и освобождение от тех частей меня, тех привычек действовать, которые были ошибочными и пагубными. Наконец-то я начала работать над этими шагами за пределами собрания, а не просто говорила о них на собраниях. Я видела мои дефекты характера как проблемы, которые можно исправить, а не как основную часть моей личности. Иногда они чувствуются достаточно большими. Но когда я научилась сдаваться и отпускать, то как я воспринимаю себя, сама себя начала тоже меняться. Теперь я ищу возможность посмотреть на дефекты и отпустить их. Что-то новое и лучшее всегда появляется, чтобы занять их место. На протяжении многих лет в процессе выздоровления я медленно развивал глубокое убеждение, что могу решить эту проблему и найти готовность сделать это. Это становится очевидным в истории ПЭТ и многих других историях, что страх стать дыркой от бублика, как тень, преследует многих из нас. Это может вызвать у нас тревогу, но если мы делаем работу и двигаемся вперед, она постепенно исчезнет в свете. Она исчезает по мере нашего понимания того, кто наша высшая сила и как Бог в нашем понимании работает в жизни. Пэт также говорил о доверии. Мы будем рассматривать очень внимательно доверие, когда дойдем до 7-го шага. На данный момент достаточно сказать, что доверие является постоянной проблемой почти у всех выздоровлений. Мы посмотрим теперь на то, какие действия мы можем начать делать, и те вещи, которые заставляют нас сопротивляться тому, чтобы стать полностью готовыми.